Сегодня мы близимся к завершению цикла проповедей «Духовная зрелость». И вот, поговорив на тему «Сколько вам лет?», «Рождение свыше», «Духовные младенцы», «Духовная юность, двоеточие, сила», «Духовная юность, двоеточие, победа над дьяволом», мы подобрались к теме номер 6, которая называется «Духовные родители». Духовные родители. Еще одна категория духовного возраста, открытая на страницах Священного Писания. Духовные родители. Это тема нашей проповеди сегодня. Скажите, что нужно человеку, чтобы стать родителем? Как стать отцом или матерью? Первый вопрос очень простой. Как стать отцом или матерью? Необходимо произвести на свет потомство. Необходимо произвести на свет младенца, хотя бы одного. Одного уже достаточно. Отец и мать – это те, кто совместно произвели на свет одного хотя бы человека. Соответственно, когда мы с вами изучаем, что в воле Божьей сказано о духовных родителях, то сама простая аналогия напрашивает определенный вывод. Как стать духовным отцом или матерью? Как стать духовным родителем? Необходимо произвести на свет духовного младенца. По сути, главная мысль этой проповеди, в которой мы будем изучать Священное Писание, очень проста. Чтобы достичь уровня духовного родителя, необходимо произвести на свет духовного младенца. Необходимо помочь человеку пройти весь путь от зачатия, от Святого Духа, дальше весь период внутриутробного созревания, и затем помочь человеку духовно родиться. Вот когда вы хотя бы одного человека провели через вот этот непростой путь, значит, вы состоялись как отец или мать. Духовные родители – это те, кто произвел на свет хотя бы одного духовного младенца. Я вспоминаю, как однажды, еще служа в России, в Нижнем Новгороде, я вместе с еще одним служителем церкви находился по дороге в город Киров, где мы должны были проводить очередную сессию так называемого Международного института христианского служения. Таковы были созданы по разным городам бывшего Советского Союза. И вот в поезде мы, естественно, разговорились с попутчиками и стали спрашивать, кто, откуда, как зовут, кто чем занимается и так далее. И вот народ в купе узнал, что мы с еще одним служителем, мы священнослужители. Так это звучит в России. И сразу же все поменялось. Сразу же как-то и голос уважительнее стал, когда обращался к нам из уст наших попутчиков. А главное, прозвучала такая фраза. Один мне говорит: «О, так вас надо называть батюшка. Вас нужно называть отец Виталий. Простите непочтительность, я не знал, что вы, оказывается, духовное лицо. Я думал, обыкновенный молодой человек». И вот на вопрос, нужно ли вас величать теперь термином «отец», я ответил так. Еще 6 месяцев нельзя. Еще 6 месяцев нельзя. Дело в том, что мы с женой тогда ожидали рождения Марка. Мы были беременны. И вот через 6 месяцев приблизительно он должен был как раз родиться. И родился таки, как полагается, 23 марта 2000 года. И когда я говорю, через 6 месяцев приблизительно меня можно будет называть титулом «отец», потому что у меня появится хотя бы один ребеночек. И это открыло путь к разговору о том, что такое отец, можно ли называть духовное лицо отцом, батюшкой или нет, в каком смысле Священное Писание использует эти термины, эти титулы и так далее. Данная иллюстрация показывает вновь одну простую истину. Невозможно достичь до уровня духовных родителей, без опыта зачатия, вынашивания и рождения духовного младенца. Чтобы стать духовным лицом, чтобы стать духовным родителем, в частности, необходимо помочь хотя бы одному человеку найти свой путь к Богу и помочь ему родиться свыше. Вот это базовая, главная истина Слова Божия в контексте исследования темы «Духовные родители». Давайте обратимся к нашему исходному тексту. Это первое послание Иоанна, 2 глава, стихи с 12 по 14, где перечисляются все главные категории духовного роста. Первое послание апостола Иоанна, 2 глава, стихи с 12 по 14. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Это самое начало духовного опыта. Когда человек обретает прощение грехов в Господе, это и есть духовное рождение, он становится духовным младенцем. Дальше он пишет. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Дважды в этих трех стихах апостол Иоанн обращается вот к той категории своих читателей, которых он называет словом «отцы». Отцы. Предыдущие возрастные группы мы с вами уже обозрели в предыдущих проповедях в этом цикле. И вот сегодня мы сосредоточим свое внимание именно на отцах. Это разные духовные возрасты – младенцы, отроки, юноши и отцы. И вот хочу обратить ваше внимание на то, что об отцах сказано одинаково практически дважды в этом отрывке. Найдите, пожалуйста, что? Что сказано об отцах? В начале 13 стиха. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». А в 14-м я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Почему, говоря именно вот об этой духовной категории, об этом духовном возрасте, Иоанн упоминает Бога именно в этом качестве, в качестве того, кто был от начала, то есть он есть начало всему, в качестве безначального, в качестве того, кто никогда не появлялся, кто всегда был. Почему именно отцам, почему именно духовным родителям важно Бога вот в этом именно качестве познать, в качестве безначального и в качестве того, кто был от начала? Потому что именно в этом качестве Бог познается как родоначальник всего. Если он был прежде начала, если он дал начало всему, если он безначален, значит, все, что есть, это его дети. Значит, все, кто есть, это его дети. Он именно произвел всех. Он есть первопричина. Он есть первоисточник. Он существовал всегда, он безначален, но он дал начало всему. Он именно родил всех. Мы названы детьми Небесного Отца именно в силу того факта, что однажды в истории Вселенной Он произвел на свет подобных себе существ. Мы были созданы по образу и подобию Божию. Бог стал Отцом тогда, когда у Него появились дети. Он дал начало всему. И потому отцы, вот эти духовные родители, они в своем духовном опыте проходят через момент, который помогает им понять и познать Бога именно в этом качестве. То есть, когда они сами, эти духовные лица, становятся духовными отцами и матерями, когда они познают, что значит дать начало другому существу, что означает произвести, создать, сотворить другое новое существо, которого раньше никогда не было, вот тогда они постепенно приближаются к осознанию того, что значит Бог наш Отец. Как это из ничего появилось нечто? Как это дать начало всему? Опыт родителей духовных, он сопряжен с познанием Бога именно в этом качестве. Бога как Отца, как первоисточник, как того, кто дал жизнь всем и всему. И вот, описывая, как это происходит в духовной жизни, Священное Писание провозглашает нам, в первую очередь, устами и сквозь опыт апостола Павла. Давайте посмотрим на первое послание Коринфянам, 4 главу, стихи 14 и 15. Первое послание Коринфянам, 4 глава, стихи 14 и 15. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». В опыте апостола Павла это происходило постоянно. Он производил на свет духовных детей. «Я родил вас». Как? Чем? Каким образом? Благовествованием, провозглашением благой вести, истины Божьей о спасении. «Я довел вас до вот этого чудного явления в духовной жизни, до духовного рождения, и потому у вас много наставников, много учителей, но Отец, который вот подвел вас и который провел вас через опыт духовного рождения, только один. Я, говорит, он родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Апостол Павел знал, что происходит тогда, когда человек в своем духовном развитии достигает зрелости и становится духовным отцом. У него было много духовных детей. Посмотрим, что пишет он, например, о частном лице. Это послание Филимону, 1 глава, стихи с 8 по 10. Послание Филимону, 1 глава, стихи с 8 по 10. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Находясь в тюремном заключении, вот здесь, в Риме, я был в этой темнице недалеко от Колизея, от руин Колизея. Это пещера, это подземелье. Там влага струится по стенам. Очень мрачное, очень тягостное впечатление остается у любого посетителя. Вот там вот, находясь в узах, старец родил. Родил сына по имени Анисим. Анисим был беглым рабом, который, судя по всему, когда убегал от своего хозяина, еще и обворовал того. И вот Павел встретил его в таком необычном месте и помог ему обрести рождение духовное. И когда он, апостол Павел, возвращает Анисима Филимону, он оставляет и вот это письмо, это послание, которое осталось в каноне священных писаний. Послание к Филимону. Филимон – это хозяин Анисима. И он говорит: «Я пишу тебе о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Итак, апостол Павел состоялся как зрелый духовный человек. Он многих родил для Господа. Он многим дал новую жизнь, новое начало. Он многим помог родиться свыше и обрести жизнь вечную в Господе. И это идеал для всех, кто стремится к духовным высотам. Духовная зрелость, помимо всего прочего, что уже было сказано в этом цикле проповедей, и всего, что не поместится в этот цикл проповедей, духовная зрелость заключается еще и в том, чтобы стать духовным отцом, духовной матерью, чтобы помочь другому человеку, хотя бы одному, а чем больше, тем лучше, обрести радость спасения в Господе. Давайте удостоверимся, что эта цель именно для всех. Разве не апостолам только сказал Иисус Христос: «Идите, проповедуйте Евангелие Царствия по всему миру»? Разве не ученикам только была дана миссия благовествовать? В действительности ли это всех касается? В действительности ли каждый призван дорасти до того момента, чтобы благодаря Его Слову, Его свидетельству кто-то обрел опыт духовного рождения? Приглашаю вас посмотреть на послание апостола Павла в Колоссы, на первую главу, стихи 28 и 29. Колоссянам, первая глава, стихи 28 и 29. «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Здесь есть несколько заявлений категоричного порядка. Вот он говорит, вразумляя, 28 стих, вразумляя кого? Всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Вот эта фраза «совершенным во Христе Иисусе» означает дословно следующее. Процитирую ее вам по современному переводу «Живой поток». Сказано, чтобы представить всякого человека взрослым в Христе. Взрослым. К этому месту мы обращались уже во время первой проповеди в этом цикле. То есть термин, который используется здесь в подлиннике, означает человека именно выросшего, зрелого, достигшего возраста, достигшего зрелости. Цель, чтобы всякий человек стал зрелым в духовном отношении, чтобы всякий человек стал зрелым во Христе Иисусе. И вот эта духовная зрелость заключается и проявляется, помимо всего прочего, в следующем. Посмотрим на первое послание Коринфянам, 15 главу, стих 58. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 15, стих 58. Написано. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Скажите, кому обращен этот призыв? Посмотрите еще раз на экран или в своей Библии, или ваши планшеты, телефоны и так далее. Кому призыв обращен? 58 стих. Кому он пишет? «Итак, братья мои возлюбленные, будьте». И дальше ряд призывов. Ко всем, кто читает послание. Он пишет в Коринф, в Коринфскую церковь. То есть он пишет всем верующим, он пишет всем христианам, он пишет всем членам общины, членам конгрегации. И, подводя определенные итоги, причем практического характера, он говорит: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». То есть все дети Божьи, все, кто обрел в Господе спасение, все, кто начал духовный путь, кто живет духовной жизнью, все призваны к тому, чтобы преуспевать в деле Господнем. В деле Господнем. Что же это такое «дело Господне»? О чем идет речь? Кому, к чему конкретно он призывает? Что значит на практике преуспевать в деле Господнем? Чуть ниже находим ответ в 16 главе. Читаем стихи с 8 по 10. 1 Коринфянам, 16 глава, стихи с 8 по 10. «В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтоб он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». Итак, что описано здесь? Апостол Павел говорит, я нахожусь в Ефесе, и открыта широкая дверь. Дверь для чего? Каким делом занимался апостол Павел? Благовествованием. Это была цель его жизни. Он говорит, горе мне, если я не благовествую. Это необходимая обязанность моя. Помните? Это необходимая обязанность моя. И вот это дело Господне, оказывается, это дело спасения душ. Бог хочет, чтобы все его дети были спасены. Сказано в Священном Писании, что Господь хочет, чтобы все спаслись. Он не хочет, чтобы даже один человек погиб. Вот это его дело, это его главная забота. Представьте, дорогие, представьте, если бы у вас, и, к сожалению, некоторым из вас это не нужно представлять, потому что это реальность. Если бы у вас из числа многих детей, которые у вас есть, вот, скажем, 1/3 была вне Бога, была вне церкви, была вне завета с Создателем и Спасителем. Скажите, разве не участили бы вы молитвы Господу? Разве не участили бы вы поиск моментов, чтобы поговорить с этим заблудшим сыном или дочерью? Разве не стремились бы вы найти любой способ позвонить преподавателю, которому дитя доверяет, позвонить другу, который может оказать доброе влияние, молиться день и ночь, использовать любую возможность для того, чтобы вот эту 1/3 своих детей вернуть назад? Правда? Правда? Мы для Бога дети, и Он не хочет, чтобы даже один человек, чтобы одно его дитя погибло. Вот это его дело. Это главное Божье дело. Дело Господне – это спасение на земле. Для этого Он еще от века создал план спасения. Для этого Он реализовывал все части, все составные этапы этого плана в свое время. Для этого Он сам пришел и стал человеком, чтобы искупить всех своих детей. Вот это его дело. И Священное Писание призывает. Господь говорит, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Дело Господне – это то, чем Павел занимался, чем Тимофей занимался, и чем все дети Божьи, кто уже обрел благодать спасения, кто вкусил благость жизни с Господом, чем все дети Божьи должны заниматься. Это Божья цель. Бог хочет, чтобы мы выросли и окрепли духовно достаточно, чтобы мы были в состоянии, будучи совершеннолетними, будучи духовно зрелыми, спасать других, помогать другим родиться свыше. Вот это общий призыв. Вот это общий призыв. И он в действительности обращен ко всем детям Божьим. И он повторяется неоднократно на страницах Священного Писания. Мы все призваны к этому служению. Никогда об этом не забывайте. Никогда об этом не забывайте. Посмотрим, как Господь эту цель провозгласил для человечества в самом начале. Мы сейчас возвращаемся к языку аналогии. Помните ли вы заповедь Адаму и Еве? Конец первой главы книги Бытия. Одна из первых прозвучавших заповедей. Плодитесь и размножайтесь. Если брать стандартный англоязычный перевод, то сказано «be fruitful», «будьте плодовиты» and «multiply», то есть умножайтесь в числе. Плодитесь и размножайтесь или умножайтесь. Речь идет о том, что Господь создал Адама и Еву, создал семью для того, помимо всего прочего, для того, чтобы появлялись новые детишки, и девчонки, и мальчишки, чтобы было радостно, чтобы был детский смех, чтобы количество существ, подобных Богу на земле, умножалось. Вот это была цель семьи. И вот теперь, когда человек духовно рождается, когда он доходит до возраста детства, потом отрочества, потом юности, потом он обретает силу, потом он начинает Господу быть полезным, он совершает служение в церкви и вне церкви. Затем он начинает противостоять дьяволу, ибо сказано, вы победили лукавого. Бог хочет, чтобы каждый еще и вот эту меру радости обрел, чтобы стал духовным отцом, чтобы стал духовной матерью, чтобы человек, духовно родившийся, в конечном счете достиг цели – своего существования, помогать другим обретать в Господе опыт спасения. Вот это Божья цель. Мы все призваны к этому служению. Итак, это задача номер один. Чтобы стать родителем, необходимо кого-то родить. Все очень просто. Ну и вот теперь, к сожалению, есть такие семьи на земле, которые считают, что на этом и все заканчивается. Родил, я теперь уже отец. Родила, я мать. Статус достигнут. Скажите, те из вас, у кого были дети, скажите, в действительности ли это конец пути? Конечно, конечно. Чтобы родить, это большой труд, это много сил, это много здоровья, это много любви и посвящения, но это в действительности, в определенном смысле, только начало. Потому если родители будут бросать своих детей сразу после рождения, то, в отличие, скажем, от зайцев, кроликов и иных, которые в действительности могут вот такой способ воспитания для своих детей предлагать, для человеческих детенышей это не годится. Дитя умрет, дитя погибнет. Человеческое дитя – одно из самых беззащитных во всем живом мире, когда рождается. Без любви, заботы, ухода оно может погибнуть. Тоже верно, дорогие, и касательно духовных младенцев. Духовный младенец, несмотря на всю радость и эйфорию того факта, что он обрел во Христе спасение, он может погибнуть, если за ним не будет организован надлежащий уход и присмотр. Давайте посмотрим, как эта мысль отражена в Священном Писании. Итак, задача номер один – родить. Задача номер два – воспитать обязательно. К сожалению, на нашей земле есть немало тех, кто от родителей получил жизнь, но больше ничего не получил. Те, кто воспитывается в специальных домах, в чужих семьях, те, кто воспитывается на улице, если это страны с менее развитой социальной программой, те, кто растет, как трава, что называется, и не получает ни заботы, ни любви, ни воспитания, ни формирования характера. Задача не только родить, но и воспитать. Если вы помогли кому-то обрести спасение в Господе, помните, что вы теперь за него ответственны. Это ваше дитя. Посмотрите на апостола Павла. Что представляют собой его послания по большей части? Что представляют по большей части его послания? Это его забота о его духовных детях. Согласны? Вот те церкви, которые он создал однажды, там, где он проповедовал, где он годы провел служа, хотя там и были рукоположены пресвитеры, хотя там была создана церковная структура, хотя и были тысячи наставников, как он и пишет, он о своих духовных детях, апостол Павел, никогда не забывал. Он продолжал даже на расстоянии с ними поддерживать связь. Он написал письма. Послание апостола Павла – это послание его духовным детям в первую очередь, за исключением послания апостола Павла к римлянам. Так вот, когда родился духовный младенец, необходимо, чтобы тот, кто привел его в церковь, кто привел его к Господу, кто помог ему заключить завет с Господом и так далее, чтобы тот родитель духовный помогал ему дальше расти. Задача родителя не заканчивается на этапе рождения. Послание апостола Павла к Галатам, 4 глава, 19 стих, описывает опыт апостола следующим образом. Послание в Галатию, в Галатийские церкви, 4 глава, стих 19, 4:19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Апостол Павел понимал, что целью любого, кто родился свыше, цель какова, согласно тексту? Чтобы в нем изобразился Христос. Или, если вы посмотрите на англоязычный перевод, «until Christ be formed in you». То есть, покуда Христос не сформируется в вас, покуда человек не станет похож на небесного Отца своего. И вот до тех пор, пока это не произошло, бросать младенца нельзя. Он говорит, я снова в муках рождения, доколе не изобразится в моих детях Христос. Помните, что это задача каждого духовного родителя. Это цель. Дальше. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, стихи с 14 по 16. Мы уже 14 и 15 читали, но вот далее есть в 16 еще одно очень важное дополнение, продолжение. Итак, 1 Коринфянам, 4 глава, стихи с 14 по 16. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Обратите внимание, что вот эту фразу «подражайте мне, как я Христу» апостол Павел не пишет вне контекста, просто так, вот всем и для всех. Нет, он пишет ее кому? «Вразумляю вас», 14 стих, «как возлюбленных детей моих, потому что я родил вас во Христе благовествованием». Потому вот вам, тем, кто родился от меня духовно, я говорю, подражайте мне. Вопрос к родителям. Как ваши дети учатся? Благодаря чему? Каков главный способ воспитания? Подражание, верно? То есть дети повторяют. Язык повторяют, интонацию повторяют, словарный запас повторяют, манеру поведения повторяют. Здесь есть у психологов целый ряд интересных опытов. Например, один из них. Детей в возрасте 3-4 лет собрали в группу и объявляли им задание касательно разных ролевых игр. То вот сейчас богослужение происходит, и вот каждый играет свою роль, кто у них тот, кто другой, кто третий, во всех деноминациях по-разному. И вот одна из таких ролевых игр была вечеринка. Вечеринка, то есть празднуем Новый год. Как вы думаете, что дети стали делать? Подвыпив лимонаду, устроили драку. Да, ни больше, ни меньше. Подвыпив лимонаду, устроили драку. Сказали тост, как полагается, а потом драться начались. И откуда им такое откровение пришло в голову, скажите, пожалуйста? Подражание. 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 Дети учатся путем подражания. Это главный способ обучения. Это называется социальное обучение в психологии. Так вот, апостол Павел пишет своим духовным детям и говорит, подражайте мне, как я Христу. Дорогие духовные родители, я обращаюсь сейчас к тем, кто уже привел хотя бы одного человека к Богу. Даже если вы в этом не отдаете отчет, ваше духовное дитя вам подражает. Дитя копирует, как вы молитесь, как вы одеваетесь, что вы на богослужении делаете, опаздываете ли вы на библейскую школу или не опаздываете. Дитя все копирует, как вы поете, как вы реагируете на словословие, как вы к Библии относитесь. Дитя все впитывает. В особенности это верно в тех случаях, когда у человека не было духовной жизни вообще. Когда он вырос в атеистической среде, как вот у многих было распространено в бывшем Советском Союзе. Когда у человека не было духовного опыта вообще, он не знает, что делать, как говорить. Он все копирует. Путем подражания учится. Раз этот человек, который в Господе давно, делает так, значит, и мне так надо. И потому бывает так, что несколько племен в рамках одной общины постепенно формируются. Вот это племя приводит новых духовных младенцев в церковь. И они одеваются и выглядят, и к служению относятся вот таким образом. А другое племя приводит своих духовных младенцев в церковь. Эти совершенно другие. Это совершенно другие. Не потому, что эти сидели над ними и говорили, давай, надо, вот так, правильно и прочее, прочее. Нет, те просто путем имитации. Отец духовный делает, и я так делаю. Не задумываясь, подспудно, подсознательно. Это естественного порядка механизм. Потому, дорогие родители, те, кто уже состоялся как родитель, помните и знайте всегда, что бы вы ни делали рядом, в присутствии того, кому вы помогли духовно родиться, это накладывает отпечаток, в особенности на первых порах. Потом, когда ребеночек подрастет, он начнет разбираться, сравнивать, у кого лучше словарный запас, у моего папы или у соседа, да? У кого лучше словарный запас, у моей мамы или у моей учительницы. Он начнет разбираться, он начнет сравнивать и свой путь выстраивать. Но часто бывает так, что если изначально не заложить верные основы, то очень трудно будет потом такого человека вернуть на здравые библейские начала. Ну, а для тех из вас, духовные родители, кто помог человеку родиться и бросил его, раз теперь уже есть пастор, и пресвитеры, и диаконы, и руководители субботней школы, и мини-церкви, и столько-столько-столько служителей у нас, уж наверняка позаботятся о нем, да? Что народная мудрость говорит об этом? У семи нянек дитя без присмотра. Правильно? То есть, если вы надеетесь, что вся церковь его воспитает, никто его не воспитает. То есть, да, конечно же, у него есть личная связь с Богом, да, у него есть Дух Святой, есть помазание, которое учит его всему и так далее. Это все верно, но мы живем в реальном мире, общаясь с реальными людьми. И вот это подражание, оно представляет собой очень важный фактор. И вот эта забота, и эта любовь, и демонстрация ее, и духовное окормление, все это ваша обязанность, духовные родители. Помните, что если человек родился свыше, это большая победа, но на вас теперь лежит ответственность дальше. Потому не исходите из того, что ему все понятно. Не исходите. Не исходите, что духовные навыки придут сами собой. Не ожидайте, что человек сам начнет и Библию читать, и будет знать, какие принципы истолкования Священного Писания существуют. Не ожидайте, что он каким-то образом сам научится молиться, как полагается, как Священное Писание говорит. Не ожидайте, что у него все иные сферы духовной жизни автоматически сформируются. Нет, этого может и не произойти. Почему? Потому что для греховной человеческой природы это неестественно. Жить духовной жизнью для греховной человеческой природы неестественно. И хотя человек рождается свыше, Дух Святой в нем поселяется. Как пишет апостол Павел в 7 главе послания к римлянам, «Хотя по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, в членах моих, в теле моем вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного». Поскольку духовная жизнь для естественного греховного человека противоестественна, необходимо прилагать усилия, необходимо прививать здравые привычки, необходимо помочь воспитаться человеку. И лучший способ здесь – это личный пример. И еще одно. Третье послание Иоанна, 1 глава, стихи со 2 по 4. 3 Иоанна, 1 глава, стихи со 2 по 4. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Большая радость, когда вы дали духовное начало человеку. Но еще большая радость, когда это духовное дитя ходит в истине. Иоанн пишет, «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Потому помогайте, воспитывайте, наставляйте, помогайте, чтобы сформировались верные духовные привычки. Звоните, забирайте с собой на богослужение, на молитвенное общение, на репетицию, на встречу мини-церкви и так далее, и так далее». Вот все сферы и возможности духовной жизни используйте для того, чтобы вот посвятить нового человека в это, чтобы ввести его в сердцевину духовной жизни. Это обязанность духовных родителей. Итак, сегодня наша тема «Духовные родители». Шестая по счету проповедь в цикле «Духовная зрелость». И вновь вопрос, как я делаю в конце каждой проповеди. каков ваш духовный возраст? Доросли ли вы до отца или матери? Состоялись ли вы как духовные родители? Достигли, соответственно, Господь в вас своей цели? Это личный вопрос, вопрос личного характера. Если нет, задайте следующий вопрос. Почему? Почему? Сколько духовных младенцев вы родили? Не закончился ли у вас детородный период? Вы знаете, что в духовном отношении нет возраста, при котором нельзя продолжать рожать духовных детей. Когда действует Господь, то даже Сара, 90-летняя, родила. Сколько бы ни было вам лет, каким бы ни был ваш духовный стаж, помните, что продолжать помогать другим познать Господа – это дело Божье. Это Его главная цель. Итак, первый вопрос – состоялись ли вы как духовные родители? Второй вопрос – если да, каково состояние ваших духовных младенцев? Помогли ли вы им твердо встать на ноги? Воспитали ли вы их? Помогли ли сформировать характер? И если нет, придите к Господу в молитве, поговорите с теми людьми, с вашими детьми духовными и постарайтесь сделать все, что в ваших силах, доколе сердце бьется. Духовные родители. Вы знаете, как гласит статистика роста населения в развитых странах, многие, кто достигает материального благополучия и спокойствия, комфорта жизни, многие начинают жить только для себя, только в свое удовольствие. Что происходит с ростом населения в индустриально развитых, как правило, западных странах? Что происходит? Сокращается. То есть, смотрите, чем комфортнее людям живется, тем меньше им хочется рожать. Это факты. И многие начинают жить только для себя, в свое удовольствие, чтобы мне было хорошо, чтобы моя фигура сохранилась, чтобы мой достаток не пострадал. Многие начинают жить только для себя. Так же происходит и в духовном отношении. Многим настолько комфортно, настолько хорошо в Боге, в церкви, в завете с Господом, что они забыли о Божьих мечтаниях о каждом человеке, что Он хочет, чтобы все спаслись и все спасенные стали духовно зрелыми. Он хочет, чтобы вы, каждый из нас, стали духовными родителями и продолжали Его дело на земле. Не допустите, чтобы в вашей духовной жизни вот наступил этот момент комфорта, когда вам только лишь себя уже достаточно. А сосед, соседка, сослуживец на работе, простой прохожий рядышком, человек, которого вы узнаете по физиономии, что-то русскоязычное и так далее, он вас уже не интересует. Вам уже все равно. Помните, что Божье дело – это спасение погибающих. И таких людей еще очень много, в том числе и здесь, в районе Большого Сиэтла. Легко ли это? Крайне нелегко. Все те, кто прошел через процесс беременности, затем рождения, затем ухода за детьми, кто прошел через процесс бессонных ночей и потом еще больше бессонных ночей, знают, что это трудно. Иметь детей – это трудно. И в духовном отношении не менее трудно. В Евангелии от Иоанна в 16 главе 21 стихе написано, Иоанна 16, 21, «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Это трудно, это скорбно. как апостол Павел писал, я в муках рождения. Бывает, этот младенец упирается и не хочет выходить. Вот, как говорится, предлежание плода совсем не такое, как полагалось бы по физиологии. Приходится ассистировать. И приходится многие часы посвятить. Да, это нелегко. Это значит испытывать дискомфорт, выйти из своей привычной зоны, это значит посвящать время, силы, это значит общаться с людьми, приглашать к себе домой, к ним приходить, дружить, время посвящать, время вкладывать. Это трудно. Но, дорогие, ни с чем не сравнить радость. И многие из вас ее знают, правда? Ни с чем не сравнить радость, когда ты празднуешь духовное рождение, когда человек на основании духовного рождения затем заключает завет с Господом. Время крещения, время публичного свидетельства о завете с Господом – это время праздника. Это радостно. Это очень радостно. И сказано устами Иисуса Христа, что когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Господь так удивительно устроил, что как только младенец начинает сосать грудь у матери в результате вырабатывается специальный гормон. Один из них, как по-английски, окситоцин. Окситоцин по-русски. И эти гормоны сразу же притупляют боль. Вот все те метаморфозы, через которые женское тело проходит, чтобы дать жизнь младенцу, это в действительности болезненный процесс. Но как только младенец появился, и у него тут же сосательный рефлекс, и надо, и положено, и так сейчас и делают, его сразу же прикладывают к груди, как только младенец начинает сосать грудь матери, сразу же в ее организме вырабатывается окситоцин, гормон, который притупляет боль. И ей радостно. И этот вот окситоцин, это еще называют гормоном счастья, приходит эйфория, приходит удивительное блаженное состояние, которое я, как мужчина, могу только описать, ни разу не переживал. Это радость. Это огромная радость. Господь говорит, она уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Вот эта радость сродни той, которую испытывает каждый из нас, когда помогает кому-то духовно родиться. Это трудно, но это, дорогие, стоит того. А тем более, когда вы помните, что это рождение для вечности, что с этим человеком, который в противном случае погиб бы, ушел бы в небытие, был бы отлучен от Господа навеки. С этим человеком вы теперь будете встречаться в новом городе Иерусалиме в течение бесконечной вечности. Это радость. И это ни с чем сравнить невозможно. Потому духовные родители – это идеал для всех нас. И да поможет Господь. И даст каждому из присутствующих этот опыт. И даст повторить его многократно. Аминь.